بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Рияду Салихин. Следующая глава в этой книге Бабу Нахи Антерки Аннар Фильбейти Инда Нуми Ванахви Саван Кана Фисирач Алгайрихи. Глава о запрещенности оставлять огонь на ночь во время сна и так далее, вне зависимости от того, находится ли этот огонь в светильнике или в чем-то другом. Приводится хадис от Ибн Умара, ради Аллаху Таля Анхума, и Набии Саусалям, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, «Ля татруку нара фи буютикум хина танамун». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Не оставляйте огонь в ваших домах, когда вы спите». Хадис приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Абу Муса аль-Ашари, который сказал, «Однажды в Медине сгорел дом, когда семья находилась в нем, то есть жители были в нем, этого дома, обитатели, сгорел дом ночью. Когда об этом рассказали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, «Инна хазихи нара адуун лакум, фаиза нимтум фаатфиуха». Поистине этот огонь, он враг для вас, поэтому когда вы спите, то тушите его. Приводится у обоих имамов. И следующий хадис от Джабира, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, «Гаттуль ина». Закрывайте сосуды, ваауки усика, и завязывайте бурдюки, вахли кульбаб, и закрывайте двери, ваауфи усирадж, и тушите светильники, файна шейтана ля яхиллю сикаан, потому что шейтан, он не может развязать бурдюк, уля яфтаху баба, и не может открыть дверь, уля якшифу инаан, и не может открыть сосуд, файн лям яджитахадукум илля яруда аля инахи уда, если кто-то из вас не найдет другой возможности, кроме как положить палочку на ваш сосуд, пусть сделает это, помянув имя Аллаха. И поистине аль-фуэйсика, аль-фуэйсика, то есть вышедшая, да, имеется в виду мышка, вышедшая для того, чтобы испортить, поэтому называется фуэйсика по-арабски, она сжигает для людей их дом, вызывает пожар. Итак, это глава о запрещенности оставлять огонь ему подобное в доме во время сна и так далее. Почему? Потому что, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, как он описал огонь в этих хадисах, огонь – это враг для человека. И если человек оставляет его на ночь и засыпает, то, может быть, придет, выйдет вот так вот мышка, как она названа в хадисе, она фувейсика, фувейсика, глагол фасака – выходить за пределы чего-то. Мышка, она выходит из своей норки, чтобы портить. Поэтому называется вот так вот, маленькое портящее создание, хорошо, фуэсика. Потому что вот так вот мышка может выйти и опрокинуть светильник, или сделать так, что масло из него выльется. Вот раньше было масло, да, в светильнике, потом керосин и так далее. То есть что-то жидкое. Это выплеснется, и в результате этого возникнет пожар. Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалям, по этой причине запретил оставлять огонь на ночь дома во время сна, чтобы не случился пожар. Но в современное время кто-то скажет, мы не пользуемся светильниками такого рода, всякими керосинками, лучинами там и все прочее, да? Мы не пользуемся. Сейчас мы не зажигаем огонь для освещения ночью. Для этого есть электроэнергия, включаем лампу, плюс-минус ток, хорошо, зажигается лампа. Можно ли ее оставлять? Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, говорит, что можно. Хорошо, потому что вопрос тут в запрете, причина какова. Из-за того, что может возникнуть огонь, то есть пожар, да, а лампы электрические не такого плана. Поэтому он говорит, как бы нет проблемы, если человек оставит при нужде, при необходимости, да, такую электрическую лампу гореть. Хотя есть улема, которые говорят, что даже и электрические лампы, если в этом нет крайней нужды, не нужно оставлять. Почему? Потому что они говорят, что все равно это может привести к пожару. Хорошо. Но даже если оставить вопрос о лампе, о лампочках, да, в сторону, то остается вопрос с электрообогревателями, прочими приборами. Вот здесь нужно быть осторожными. Конечно, выключать их на ночь. Согласно этому хадису, или, по крайней мере, не оставлять их в местах, которые могут привести, находясь возле которых, они могут привести к пожару, как, например, возле постели человек оставляет, да? Может, перевернется он, может, еще что-то случится. Возникнет пожар, человек может сгореть, или дом его сгорит. Поэтому, если я оставляю такие приборы для обогрева, то, по крайней мере, в месте, где нет опасности, что возникнет пожар. Также в этой главе, в хадисах, которые упомянуты в этой главе, затрагивается вопрос о том, что нужно закрывать двери, когда человек ложится спать. Шайтан не может войти в такой дом через закрытую дверь, не заходит в закрытую дверь. То есть это для защиты от шайтана. Также сказано, что если человек собирается спать, чтобы он накрывал сосуды. То есть если стоят сосуды с чем-то, да, у него, то нужно их накрыть, хотя бы положить на него палочку, что это уже будет защитой от шайтана. Следующая глава о запрещенности текеллюф. Текеллюф, что такое текеллюф? Текеллюф переводится, то есть разные варианты перевода есть этого слова. Но можно сказать как обременительность, хорошо, или неестественность. Итак, глава о запрещении, запрещенности, неестественности, обременительности. И говорит имам ан-Науви, разъясняя, что такое текалюф, он говорит, это всякое слово и дело, в котором нет пользы, хорошо, и причем это слово или это действие дается человеку с трудностями. То есть в этом есть трудность для человека, и в этом нет пользы для него и для других. И здесь приводятся аяты суры Сад, «Куль ма асалюкум алейхи мин аджр, ва ма ана миналь мутакаллифин», «Скажи, я не прошу у вас за это награды, и я не из притворяющихся, или я не из тех, кто измышляет ложь». И приводится хадис, хадис, который передал Бухари от Умара ради Аллаху Талян, который сказал: «Нухина ани такалюф», «Нам был запрещен такалюф», «Такалюф», то есть неестественность, «была нам запрещена». И потом хадис от Масрука, он говорит, мы вошли к Абдуллабду Масауду. И он сказал: «О люди, кто из вас знает что-то, пусть скажет. А кто не знает, то пусть скажет Аллаху Аалям». Аллах знает лучше. Потому что сказать о том, чего ты не знаешь, Аллаху Аалям, Аллах знает лучше, это относится к знанию. Ибо Аллах Субхану ва Тааля сказал своему пророку: «Куль ма асалюкум алейхи мин аджр, ва ма ана миналь мутакаллифин». Скажи, я не прошу вас за это награды, скажи, Мухаммад, я не прошу вас за это награды, и я не притворяющийся знающим, если не знаю. Хорошо? Хадис, который передал имам аль-Бухари. Итак, глава о запрещении текеллюфа, о запрещенности текеллюф. Текеллюф, мы сказали с вами, когда человек хочет что-то сделать, что-то сказать, это дается ему сложно, а при этом в этом нет пользы, для него это обременительно, и в этом есть неестественность. Неестественно. Хорошо, это называется текеллюф. Когда человек хочет показать, что у него есть знания, например. Хорошо. Делает вещь неестественно для него. Он не знает, но он хочет показать, что есть. Это текеллюф. Это обременительно для него, тяжело. И это неестественно. И автор привел здесь сначала аят. «Куль ма асалюкум алейхи мин аджр». «Скажу, Мухаммад, я не прошу вас за это награды». То есть, я не прошу у вас, о люди, награду за то, что я вам доношу из религии Аллаха, как мне это приказано. То есть за откровение не прошу вас награды, чтобы вы мне дали что-то. Я вам указываю на благо, я вас призываю к Аллаху, не прося вас ничего. Так посланники обращались к своим народам и говорили им так. Все говорили своим уммам, своим общинам такие слова. «Куль ма асалюкум алейхи мин аджр». То есть я не прошу у вас за это никакой награды. «Вама ана миналь мутакаллифин», и я не из мутакаллифов, то есть я не из тех, кто притворяется, берет на себя, притворяется знающим, хорошо, берет на себя вот это бремя, говорит то, о чем не знает, измышляет что-то. Так пророк алейхиссалату вассалям и говорил. И Аллах субхану ва тааля, если что-то пророк алейхиссалату вассалям говорил, значит, он говорил правду, да, пророк алейхиссалату вассалям говорил то, что знает. И Аллах Субхану ва Та'аля, он, если что-то пророк сам говорил, то подтверждал истинность его слов. Что касается хадисов, то хадис Абдулла ибн Умара сказано в первом хадисе: «Нухина ани такалюф», «Нам был запрещен такалюф», то есть нам запрещено было вести себя неестественно, брать на себя то, о чем не было у нас знания, говорить об этом. Кто запретил? «Нам было запрещено», сказано. А не сказано, кто запретил. Нам было запрещено. Когда есть хадисы такого плана, сказано, нам было запрещено, и об этом говорит сподвижник, значит, он имеет в виду пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? То есть, если сподвижник говорит, ну, гина, нам было запрещено, значит, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил. Значит, такой хадис, у него хукам, то есть, статус хадиса, что это хадис марфуа. Марфуа, то есть, цепочка передачи восходит к кому? Пророку, алейхиссалату вассалям, а не только до сподвижника. Хадисы, цепочка передачи, которая доходит до сподвижника, называются как? Маукуф. Да? То есть, сказал Али, сказал Абу Бакр, сказал Мугир ибн Шуаба и так далее. Хорошо. Это хадисы какие? Маукуф, то есть их цепочка доходит только до сподвижников, это их слова. А если доходит до пророка, алейхиссалату вассалям, передаются в хадисе его слова, да, или его действия, то это хадис марфуа называется. Так вот, хадис такого плана, сподвижник не говорит, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, я запрещаю вам такаллум, запрещаю вам, что неестественность. Не говорит, но говорит, нам было запрещено. Значит, что? Хадис все равно считается марфу, все равно считается, что это от пророка, алейхиссалату вассалям, потому что никто не мог запрещать им, кроме пророка, алейхиссалату вассалям. Итак, нам была запрещена обременительность, то есть, чтобы человек брал на себя вот это бремя, говорить о том, о чем он не знает. И пытаться показать себя знающим, если он не знает. Поистине тяжелое бремя. Потом хадис Абдулла ибн Масуда, что человек, если, что если его о чем-то спросят, о чем он не знает, то пусть он ничего не говорит. Пусть он ответит, я не знаю. Хорошо. Если знает, пусть скажет. Хорошо. Но если не знает, пусть не говорит. То есть говорит только то, о чем он знает. И если его спросят о чем-то, о чем он не знает, то лучше всего сказать что? Аллаху а'ля. Аллах знает лучше. Потому что признаком наличия у человека знания является то, что он говорит тогда, когда не знает, Аллаху а'лям. И Абдулла ибн Масуд говорит, что вот это указывает на наличие знания. То есть это относится к знанию. Это часть знания сказать «я не знаю». Это часть знания, важная часть. Если человек говорит, я не знаю, когда он не знает, то это настоящий, уже знающий человек. Потому что такой человек знает цену себе, свое место, знает свое положение. И знает, что он не знает. Хорошо, и говорит Аллаху а'лям. Кроме того, если человек, когда он говорит о том, о чем он не знает, Аллаху а'лям, и не дает какую-то фетву, тогда люди верят ему потом. Доверять. То есть такому уже человеку можно доверять. Почему? Потому что мы знаем, что значит, такой человек не говорит попусту. Если он не знает, говорит, что я знаю, и потом что-то обязательно должен сказать, он какой-то ответ дать. Да? Нет, если человек, мы видим, что когда ему задают вопрос, он не всегда говорит «я знаю», а иногда говорит «я не знаю», хорошо, то это основание для того, чтобы верить такому человеку, верить его фетвам. Хорошо? То есть люди тогда знают, что такой человек, если дает фетву, значит дает ее на основании знаний, а не просто так. Если не знает, значит удерживается от ответа. Кроме того, если человек приучает себя отвечать, когда он не знает, Аллаху а'лям, то тогда он приучает самого себя к тому, чтобы подчиняться истине. Подчиниться истине, сказать «я не знаю, Аллаху а'лям», это очень важно. Когда человек так отвечает, это тем самым он приучает себя к тому, чтобы покоряться истине и не осмеливаться на фетвы, на выдачу фетв. В отличие от того, как поступают сегодня многие люди, которые считают, что фетва – это что-то простое, что можно выдавать фетву направо и налево, и дают фетвы направо и налево со знанием и без знания, и наживает этим себе авторитет, и дает фетвы, имея половину знания, то есть недостаточное знание, то есть будучи недоучим. Хорошо? И шейх Ислам ибн Таймия в своей книге «Аль-Фатва аль-Хамавия», он говорит там о том, что говорили. Есть такое мудрое изречение предшественников, что мир, то есть мирскую жизнь, и религию, то есть дунья и дин, да, то есть мирскую жизнь и религию испортили только четыре группы людей. Это нисфу мутакаллим, то есть полу мутакаллим, нисфу факи, полу факи, нисфу лугави, полу знаток языка, нисфу таби, полу врач. Хорошо, эти четверо испортили мирскую жизнь и религию. Первое сказано кто? Мутакелем, нису мутакелем, полу мутакелем. Мутакелем это кто? Мутакелем тот, который изучает Эль-Муль-Калам. Эль-Муль-Калам, то есть, так скажем, философию. Хорошо, полуфилософ. Этот, который испортил убеждения мусульман. Испортил их акиду. Почему? Потому что вот эти вот полуфилософы, они начинают изучать эту философию, этот Эль-Муль-Калам, не доходят до конца, что-то получают, и потом обманываются этой философией, обманываются ею, хорошо, и оставляют это в качестве своих убеждений и портят убеждения людям другим, портят акиду людям. Но если это мутакеллим, который доучился до конца, который узнал все тонкости этого каляма, дошел до его сути, тогда он, конечно, твердо понимает уже окончательно, что философия – это не то, чем нужно заниматься. Что философия – это то, от чего нужно отказаться. И тогда он отказывается от этого и возвращается к истине. К истине, то есть к убеждениям пророка Саусалям и его сподвижников, праведных предшественников. Вот чем опасны полумутакаллимы. Хорошо? И вообще не нужно этим заниматься. Человек должен учить акиду из Курана и Сунны. Но опаснее даже не те мутакеллимы, которые дошли до конца в изучении. То почему? Потому что они, когда доходят до конца, понимают, что все это чушь и бред, и возвращаются к правильной акиде Курана и Сунны. А полуфилософы, вот они-то испортили акиду людям, испортили их убеждения. Второе, они суфаких сказано, то есть полуфаких. Полуфаких, то есть половинчатый знаток фикха, тоже портит жизнь людям, потому что он выносит фетвы, принимает решения какие-то, вершит суд между людьми, не на основании истины, не на основании знания, портит положение в странах, портит положение среди народов. Третье, это кто нисфулюговый, да, то есть полузнаток языка. Да, почему опасен он? Потому что он портит язык. Портит язык, людям портит арабский язык, ошибается там, это ведет к тому, что портится этот язык, на котором неспослана эта религия. А четвертое, это нисфутабиб, полуврач. Полуврач, ну понятно, что такой человек приведет к тому, что он испортит людям их здоровье или вообще их доведет до смерти. Напишет им какое-то лекарство, которое, наоборот, человека сделает больным, или вообще не пропишет лекарство, или пропишет не то лекарство и так далее. То есть, как бы то ни было, человек не имеет права, исходя из этой главы, из этих хадисов, мы делаем вывод, что человек не имеет права давать фетвы, какие-то религиозные заключения, если только у него нет на это дозволения. То есть, если он не достиг такого уровня, когда он может это делать. Ибн Масуд в конце привел доказательства, слова Аллах Субхану Таля, которые он сказал своему пророку: скажи, я не прошу вас за это награды, и я не из тех, кто измышляет неестественным образом, притворно какое-то знание, говорит то, чего не знает, выдавая себя за знающего. И мы немножко коснемся следующей главы, начало ее, это глава о запрещенности нияха. Нияха, то есть оплакивание покойного, причитание по нему. Также о запрещенности того, чтобы бить себя по щекам, рвать на себе одежду, выщипывать у себя волосы, или сбривать их, или призывать на себя, то есть делать дуа против себя, призывать на себя горе и смерть. Первый хадис здесь приводится от Умара ибн Хаттаба, который сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Аль-мейту юазабу фи кабрихи биманихи алейхи». Мертвый мучается, подвергается мучениям в своей могиле за то, что по нему причитают, то есть его оплакивают. В другой версии, до тех пор, пока его оплакивают и прочитают по нему. Хадис Муттафакун алей, приводится обоих имамов. Итак, это глава о запрещенности нияха, то есть оплакивания покойного. Что такое нияха? Нияха – это когда плачут по покойному, издавая такие жалобные звуки, так как воркуют голуби. Как голуби воркуют. Вообще же плач по покойному, он имеет два вида. Первый вид – это когда это естественный плач. Это естественный плач. Такой плач не запрещен, и человека не порицают за это. То есть человек не достоин за это порицания. Как пророк, алейхиссалату вассалям, когда к нему поднесли ребенка, который уже находился при смерти, и у него из груди такие звуки, как из бурдюка, слышались. Хорошо. Пророк Сусалим заплакал. Заплакал из жалости к этому ребенку, который находился при смерти. И человек по имени Аль-Акраб Мухаббис сказал ему, что ты, почему ты плачешь, что это такое? Пророк Алейхиссату сказал, инна рахма, это милость, это милосердие. То есть то, что я плачу, это милосердие. Инна ма яхму Аллах мин ибади рухама, поистине Аллах милует из своих рабов милостивых. Аллах милует из своих рабов милостивых. Плач пророка, алейхиссалату вассалям, здесь был в данном случае не из-за грусти, а из-за чего? Из-за жалости к этому ребенку. Из-за милости к нему, доброты. И это великие слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что поистине милует Аллах милостивых. Пусть Аллах нас сделает из таких. Другой естественный вид плача, это когда человек плачет из-за грусти, из-за печали по поводу расставания с любимым человеком, как пророк, алейхиссалату вассалям, когда умер его сын Ибрагим. Сын Ибрагим родился у него от женщины по имени Марья аль-Кыптия. Мы знаем, женщина, которую подарил пророку, алейхиссалату вассалям, правитель коптов. И она приехала от него и родила, да, потом от пророка, алейхиссалату вассалям, родила ребенка. Ребенок уже немножечко вырос, подрос, да, 16 месяцев ему было. Пророк, алейхиссалату вассалям, назвал его Ибрагимом. Ибрагимом по имени своего отца, праотца, да, Ибрагим, алейхиссалям, пророка Аллаха, милята абикум Ибрагим, как в Коране сказано, религия вашего отца Ибрагима, да, и назвал его Ибрагим. Когда ему исполнилось 16 месяцев, приблизительно, то есть год и 4 месяца, да, Аллах, субхану ва та'аля, предопределил ему смерть, и он умер. Его дали пророку, алейхиссалату вассалям, пророку, алейхиссалату вассалям, сказал тогда, заплакал и сказал, айну тадма, то есть глаза слезятся, валькальбу яхзан, и сердце печалится, валя накулу иля майорды раббана, но мы не говорим ничего, кроме того, что угодно нашему Господу, ва инна аля фирахика я Ибрагим ля махзуну, и поистине мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрагим. Так сказал пророк, алейхиссалату вассалям, когда умер его ребенок. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что теперь, когда Ибрагим умер, у него будет кормилица в раю. То есть он умер еще в возрасте, когда он кормился молоком матери, да? И он сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что у него будет в раю кормилица. Такой вид плача тоже не запрещен. Хорошо? То есть если человек грустит, печалится, это естественно. Естественно, немножечко плачет. Хорошо? Потому что этот плач не указывает то, что человек недоволен судьбой, недоволен тем, что предопределил Аллах субхана ва тааля. А вот второй вид – это запрещенный плач. Это когда человек вот так оплакивает жалобным голосом своего покойного или причитает по нему. И сказано в хадисе Умара, что человек, умерший, за это подвергается мучению в могиле. Да упасет Аллах субхану тааля. То есть, алиазубиля, ты сидишь, оплакиваешь его, причитаешь, а он там в могиле мучается за это. Или пока ты причитаешь. Умерший мучается. То есть, получается, ты причина того, что твой умерший мучается в могиле, да упасет Аллах субхану тааля. Поэтому большую ошибку совершают люди, когда у них кто-то умирает близкий, начинают вот так вот причитать и оплакивать его. Пока ты делаешь это, мучается твой умерший из-за этого, из-за такого твоего плача. На это указывает хадис Умара ибн аль-Хаттаба. Поэтому человеку обязательно нужно проявлять терпение, надеяться на награду Аллаха субхану тааля, если он кого-то потерял из своих близких. Надеяться на награду от Аллаха за это, проявлять терпение и знать, что величие награды зависит от величия потери. Хорошо. От величия беды зависит величие награды. Если большая беда, пусть Аллах даст нам благополучие. Но если человек постигает беда, постигает несчастье, кто-то у него умирает, то величие потери, хорошо, с ним связано величие награды. Если человек потерпит, вытерпит это горе, выдержит, не будет проявлять недовольство, то, соответственно, получит за это великую награду от Аллаха субхана ва тааля. Чем больше несчастья, тем больше награда. Это что касается нашего сегодняшнего урока. И были некоторые вопросы по поводу вчерашнего урока. Можно ли красить руки хной? Хорошо, пальцы хной. Действительно, у некоторых народов есть такой обычай, что женщины красят пальцы хной. У нас раньше тоже делали женщины. Как украшаются таким образом? Относится ли это к изменению творения Аллаха или к татуировкам, спрашивается, да, в вопросе спрашивает брат? Нет, не относится. Не относится к этому. Хорошо, то есть это не татуировка. Делать это можно, но только, если, конечно, это в традиции, хорошо, женщин в этой местности, но только, конечно, женщина не должна ходить, значит, показывать тогда эти свои руки, это украшение, там, если дома для мужа сделает, или потом в перчатках ходить уже. Хорошо, Аллаху Тааля а'лям. Другой вопрос был, можно ли подтираться туалетной бумагой, относится ли это к истиджмару, дозволенному в шариате. Мы сказали вчера, альхамдулилля, что не только камни, а все, что, чем можно подтираться, подходит для этого, в том числе и туалетная бумага. Хорошо подходит для этого. Потом был вопрос по поводу того, можно ли носить брюки женщине дома. Ответ на этот вопрос, в принципе, когда был урок по этой теме, мы его в общем изложили, что брюки не носятся по двум причинам женщинам. Первая причина – это то, что они обтягивают, хорошо, или даже если они свободные, все равно они выделяют что? Фигуру женщины, ее ноги, нога отделяется от другой ноги при ходьбе, поэтому на улицу, конечно, женщине нельзя. А вот можно ли дома? Хорошо. Но здесь мы сказали, есть вторая причина, по которой это запрещается, ношение брюк, потому что это уподобление мужчинам. Поэтому женщине не следует носить брюки даже дома в присутствии детей, там, ее, даже если махрамы, братья, отец, там, свекор и так далее. То есть женщина не носит брюки. А если это просто какие-то штаны, такие просторные шаровары, там, которые именно присущи женщинам при муже, хорошо, в принципе, иншаллаху тааля, нет проблем, но спрашивают про пижаму. Хорошо, можно ли носить пижаму? Хорошо. Остаются те же условия. Если оно не обтягивает, хорошо, если не выделяет фигуру, там, не вызывает какую-то фитну, хорошо. А если наоборот, тогда, конечно, при родственниках это не носится, даже если это махрамы. Что касается мужа, то муж – это другое дело. Хорошо. Относительно мужа там другие хукмы. При муже женщина может ходить так, но проблема, что зачастую в доме, если женщина бывает, то как бы не бывает только с мужем. Хорошо, бывают и дети, бывают и отец, и мать, и так далее. Поэтому нужно быть осторожным в этом вопросе. Это что касается сегодняшнего нашего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи, алхамдулиллахи раббиль аламин, джазакум аллах.